Всем добрый вечер. В студии Раменского радио Инна Долгова. За режиссерским пультом Наталья Баракина. У нас прямой эфир. Его телефон 46-393-27. В программу мы пригласили районного врача, пульмонолога-аллерголога Ирину Михайловну Кузнецову. Добрый вечер, Ирина Михайловна.
Добрый вечер, Инна Николаевна.
А гостья, как всегда, несколько слов. Ирина Михайловна Кузнецова в 1979 году окончила Тартовский государственный медицинский университет по специализации «Лечебное дело». Но ее любимый человек, ставший впоследствии мужем, жил в нашем городе, как ее родная бабушка. Поэтому из Эстонии Ирина Михайловна переехала в Раменское, закончила интернатуру при Центральной районной больнице и была назначена главным врачом Новосельской амбулатории, где и проработала 7 лет. В 1987-89 годах она училась в ординатуре в Москве. И с этого же 1989 года Ирина Михайловна Кузнецова – районный специалист, врач-пульмонолог, аллерголог. Ирина Михайловна читает лекции на курсах повышения квалификации не только в нашем городе. Ее часто приглашают в другие города Московской области на семинары, конференции с выступлениями. Пульмонологией, это я из интернета, скачано мне было, называют раздел в медицине, который изучает заболевания органов дыхания. Ее также называют грудной медициной. Изучением заболеваний органов дыхания занимались известные русские ученые Боткин, Пирогов, Сеченов, Пашутин. Ну, вот это немножечко истории. А сейчас у нас врач, практик, опытный врач. И наш разговор в прямом эфире. Телефон прямого эфира, я напоминаю, 46-393-27. Ирина Михайловна, вот с какими заболеваниями вы, как врач-пульмонолог, имеете дело вот непосредственно?
Ну, я хочу сказать, что непосредственно у нас такие заболевания, то есть пациенты обращаются, это бронхиальная астма, это одно, наверное, из основных заболеваний, это хроническая обструктивная болезнь легких, это саркоидозы и ряд других заболеваний, но то, что касается именно хронических заболеваний, то, что касается пневмоний, ну, они считаются как острые у нас инфекционные, это уже идет как консультация этих пациентов.
Спасибо. Ну вот, как вы и сказали, и одно из таких опасных и более распространенных, да, заболеваний – это астма. Это уже хроническое заболевание, вы тоже сказали. И в астму могут перейти бронхиты, пыленозы, пневмония, да, правильно все. И вы, как пульмонолог, вот занимаетесь только хроническими заболеваниями. Но давайте поподробнее остановимся на вот астме. Вы говорили в нашей предшествующей эфиру беседе, что у нас в районе около 2500 астматиков, да, а в городе 400 больных. Вот, в принципе, вы за ними, за всеми и отслеживаете их. Пожалуйста, поподробнее. Симптомы заболевания. Вот когда нужно идти к врачу, по каким показаниям, ну, чтобы болезнь не совсем осложнилась? Как лечение проходит?
Значит, ну, немножечко хочу чуть-чуть поправиться. Да. Дело в том, что астматиков – это только те астматики, которые состоят непосредственно у меня на учете. Это астматики трудоспособного возраста. Их около 400. Что касается людей пожилого возраста, входящие в эту же группу, их, конечно, значительно больше. Поэтому у нас по городу, ну, где-то 700-800 тысяч. А по району, если взять район, то где-то 2500. Что касается бронхиальной астмы, это заболевание, которое возникает в любом возрасте, как в раннем, самом раннем возрасте, так и может возникнуть в более позднем пожилом возрасте. Симптомы этого заболевания, во-первых, ну, здесь кашель, это в первую очередь кашель. Кашель может быть приступообразный, с приступами именно ночными, в ранние утренние часы приступы удушья. Чувство нехватки воздуха, то есть одышка появляется при физической нагрузке. И такие пациенты, естественно, обращаются за медицинской помощью. И прежде чем поставить диагноз, ну, это в первую очередь сбор анамнеза и дальнейшее обследование. Потому что очень часто бронхиальная астма, она развивается на фоне аллергических заболеваний. То есть у больных атопиков, скажем, аллергиков, это может быть на фоне полиноза. Дело в том, что полиноз – это аллергическое заболевание, это повышенная чувствительность к пыльце различных цветущих деревьев и трав. И если это заболевание не лечить и профилактически не проводить, то есть никакие профилактические мероприятия, то в конечном итоге возникают на этом фоне приступы удушья, особенно в момент полинации, то есть когда начинает все цвести. И, естественно, возникает вот такое заболевание, как бронхиальная астма. Этих пациентов мы обследуем. Ну, во-первых, проводим им аллергологические пробы, проводим функциональную диагностику и, конечно, на основании анамнеза, данных обследований, клинических данных мы выставляем, если такой диагноз имеет место быть, мы выставляем этот диагноз. Лечение, хочу сказать, что надо начинать, как только диагноз установлен, лечение начинать сразу. Да, лечение раннее, потому что некоторые пациенты боятся этого лечения, поскольку туда входят ингаляционные глюкокортикостероиды. Иными словами, это гормональные препараты, но они в виде аэрозолей. Mm-hmm. И слово «гормон», естественно, пугает пациента.
Mm-hmm.
Поэтому они как-то, некоторые, знаете, очень оттягивают это лечение, но в конечном итоге я всегда говорю, что рано или поздно вы все равно придете, но это будет, к сожалению, к большому сожалению, бывает поздно. Поэтому призываю всех своих пациентов начинать лечение вовремя. Это заболевание пациенты всегда спрашивают, а излечима ли эта болезнь? Скажу, что болезнь – это хроническое заболевание, и она полностью неизлечима.
То есть не операционным путем, никаким.
Конечно. Она, понимаете, под действием лекарственных препаратов, она очень успешно и хорошо лечится. Когда пациенты, принимая вот данные препараты, они просто забывают о том, что у них есть такое заболевание. И, то есть, качество жизни свое повышают эти больные. Поэтому здесь может наступить длительная и долгая ремиссия. Вот к этому я всегда призываю, чтобы пациенты, ну, прислушивались хотя бы к своим лечащим докторам.
Ну, вот нужно пользоваться ингаляторами, да? Вот чтобы впрыскивать себе это
ну,
лекарство.
Ну, да, это
или
аэрозоль.
Или специальные сейчас уже готовые продаются?
Нет, это препараты. Аэрозольные, то есть это ингалятор, дозированный аэрозоль. Есть бронхорасширяющие, это только просто для оказания помощи, экстренной помощи. Эти препараты, они действуют где-то, ну, 2-3 часа, ну, максимально 4. Просто идет расширение бронхов. Как такового лечения они не оказывают. А вот то, что касается ингаляционных стероидов, то есть гормоны, да, они оказывают противовоспалительное лечение именно на бронхи, потому что бронхиальная астма – это хроническое заболевание дыхательных путей. И именно эти препараты подавляют воспаление. Подавляя воспаление, уходит вот этот бронхоспазм, обструкция, которая вызывает одышку, и тем самым пациенты могут свободно дышать. Поэтому это есть базисная терапия.
А как ими часто надо пользоваться вот в течение дня? Или по мере необходимости, как вот
приступ
удушья начинается?
Приступ удушья снимают именно по потребности, используют бронхолитики короткого действия. А здесь препараты базисной терапии пользуются этим препаратом ежедневно. И, может быть, даже 2, иногда 3 раза в день. То есть, ну, лечение – это пожизненное, скажем так. Так же, как, например, сахарный диабет, когда больные используют длительное время свои препараты, да, сахароснижающие, так же, как при гипертонической болезни, если пациент вовремя не примет данного препарата, снижающего давление, то это будет постоянно кризы гипертонические. Поэтому здесь, как бы, я думаю, что это не обременяет пациента, принимая в нужное время, в нужный час данный препарат.
А скажите, а как правильно пользоваться ингалятором? Вот у нас у сотрудницы папа астматик, и ну то ли как-то ему не объяснили, как правильно пользоваться, то ли он не спросил. Но то есть у него были проблемы, у него стал распухать язык, и даже не сразу врачи определили, от чего это. А оказалось от того, что он как-то вот неправильно пользовался ингалятором. То ли надо рот как-то полоскать после каждого. Вот расскажите об этом.
Знаете, здесь техника ингаляции, конечно, рассказать это сложно, это надо показывать.
Ну, понятно.
Но техника ингаляции обязательно должна быть правильной. И для этого, ну, поскольку у нас на приеме практически, ну, 10-15 минут, да, мы должны как бы на больного уделить ему внимание. Поэтому не всегда, хотя я всегда стараюсь показать, и чтобы больной показал мне, как он правильно использует. Это надо обучить больного. Кстати говоря, у нас в поликлинике с 2000 года существует астма-школа,
да, я вот хотела
спросить. Где обучаются больные.
15 лет, по-моему, да, уже
да,
она?
И вот именно на занятиях в астма-школе мы именно учимся правильной технике ингаляции, вообще рассказываем, что такое бронхиальная астма, потому что, как показывает опыт, пациенты, которые длительно страдают этим заболеванием, они совершенно не знают о нем ничего. И настолько для них вот этот диагноз – это как приговор, понимаете? Uh-huh. И когда мы начинаем, то есть их вводим в курс всего этого, да, то есть они совершенно, ну, как бы свободно чувствуют себя, они могут себе уже сами оказать помощь, а помощь другому человеку. Поэтому это очень хорошее подспорье для вот пациентов с бронхиальной астмой. Поэтому техника ингаляции здесь действительно нужна и правильная. Дело в том, что вот если пациент, скажем, пользуется гормональными препаратами ингаляционными, то здесь, да, вы правы, обязательно нужно прополаскивать рот кипяченой водой. И для того, чтобы, вот, видимо, у пациента, вот о котором вы говорили, я думаю, что здесь, скорее всего, это кандидоз был, возможно, кандидоз, или вот, может быть, аллергическая реакция на вещество, которое содержалось в этом препарате. Вот. Но рот споласкивать кипяченой водой, прополаскивать для профилактики кандидоза полости рта. Это мы больным всегда объясняем, говорим об этом.
Елена Михайловна, ну вот вы сказали, что астмой могут болеть от детей, да, до пожилых людей. То есть вот возраст тут влияния никакого не имеет. Но деток лечат свои врачи, да? Вот
да, у нас,
взрослых,
да, у нас есть,
лет.
Да, к сожалению, у нас есть детский пульмонолог, который именно лечит детей от, с рождения и до 18 лет. А мы уже начинаем, как взрослое население, с 18 лет и, естественно, старше.
А как вот вредные привычки влияют на эту болезнь? Курение,
ну вот,
вот наша экология, не очень чистый воздух, вот это все. Ожирение, вот лишний вес, вот как-то это влияет,
да,
на
астму? Да, конечно, безусловно, это все влияет. Но есть еще одно заболевание, которое называется хроническая обструктивная болезнь легких, которая как раз в основе этого заболевания лежит длительное табакокурение. И только на, так сказать, на основе вот анамнеза длительного табакокурения и вот данных спирометрии мы можем поставить этот диагноз. Но, к большому сожалению, у нас сейчас курение начинается в очень раннем возрасте, не только среди юношей, но и среди девушек. Поэтому, конечно, здесь должным образом должна проходить как бы профилактическая работа. Я всегда говорю, наверное, надо начинать это уже с детского сада, потому что это очень пагубное заболевание, то есть оно довольно тяжелое, и заболевание это приводит в конечном итоге к дыхательной недостаточности. И больные, которые продолжают вот с этим заболеванием, продолжают курить, у них, конечно, срок жизни их сокращается, к большому сожалению. Таких пациентов у нас тоже очень много с этим заболеванием, и причем смертность от этого заболевания растет с каждым годом. И мы предупреждаем, что, естественно, и курение. Бывает так, что, предположим, он с детства аллергик, и в подростковом возрасте начинает курить. Значит, здесь сочетается и астма, и хроническая обструктивная болезнь легких. Конечно, это, безусловно, утяжеляет состояние больного.
Спасибо. Елена Михайловна, вот а какое положение сейчас с лекарствами, с обеспечением лекарств?
Это больной вопрос, потому что одно время у нас было очень хорошо налажено с лекарством, с обеспечением бесплатного получения лекарственных препаратов.
Они дорогие, да?
Да, эти препараты дорогие, да. Но вы знаете, причем у нас очень много еще. У нас есть две льготы. Это федеральная льгота и областная. Федеральная льгота – это те пациенты, которые имеют группу инвалидности. Но вот, к большому сожалению, эти пациенты почему-то отказываются от лекарственного, бесплатного лекарственного обеспечения. То есть они считают, что один раз пришел в аптеку, нет данного препарата, второй пришел раз, и им это, как они говорят, что я устала ходить, лекарств никаких нет, но все дело в том, что вот ту сумму денег, которую они получают, это ни в коей мере не заменит то количество препаратов, то есть по цене, да, которые им нужно. Поэтому я всегда призываю, даже, может быть, вот нет месяца один, второй месяц, но все равно они препараты получают. Мы как-то стараемся заменять. Мы даже за счет областников им выдаем эти препараты. Ну, в последнее время немножко, конечно, ухудшилось положение, но я надеюсь, что все это восстановится и будет опять, все войдет в свое русло, и они будут получать бесплатный препарат.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 46-390-327, и в студии врач районный пульмонолог, аллерголог Ирина Михайловна Кузнецова. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, мы с удовольствием, Ирина Михайловна, на них ответит. Ирина Михайловна, а вот у вас связи с терапевтами есть какие-то?
Да,
вот
конечно.
Приходит к вам больной, может быть, его даже терапевт к вам, да?
Да, но обязательно. Ведь, в принципе, я принимаю всех пациентов из района, и, как правило, мы их принимаем по направлению и его лечащего доктора. Поэтому, ну, безусловно, есть, например, тяжелые пневмонии, которые лечится, бывает так, что пациент отказывается от госпитализации, лечатся они амбулаторно. И бывает так, что не всегда положительный бывает исход, поэтому они присылают на консультацию для дальнейшей коррекции лечения. Ну, бывает затяжным, например, кашлем очень часто. К сожалению, вот я скажу, что причин кашля бывает очень много. И всегда говорю тоже своим терапевтам, что в первую очередь посмотрите зев, потому что причиной кашля может быть постназальный затек, то есть когда содержимое носоглотки попадает именно вот, ну, в глотку, гортань, и вот эта слизь, она вызывает непосредственно, так сказать, кашель. И когда назначаешь нужные препараты, нужное лечение, то, в общем-то, кашель все это проходит. Но некоторые доктора, конечно, стараются сразу назначать антибиотики, но это вот неправильно, с другой стороны, что? Потому что антибактериальную терапию мы назначаем только тогда, когда есть именно температура, то есть интоксикация, гнойная мокрота, тогда пневмония, хронические гнойные бронхиты. Это тогда положительно имеет результат. Во всех остальных случаях надо разбираться именно с симптомами кашля, отчего, то есть с причинами кашля, скажем так. Поэтому, да, с этой целью направляют на консультацию.
Ну, у нас весна в этом году была такая смешная.
Ранее,
Март поменялся с апрелем местами.
Это да.
Но все-таки она наступит, сказали, после 10 апреля. Будем ждать настоящую уже весну. И, наверное, у вас работы прибавится, потому что весной у аллергиков просыпаются их заболевания более, так сказать, да, в острой форме.
Это, да, это поленозники наши.
Да, вот, кстати, про поленозы. Поленозы – это аллергические заболевания, да? Которые тоже могут перейти в астму. Вот давайте про поленозы поговорим. Симптомы, как выявляется лечение, что это такое за поленозы?
Значит, поленозы – это аллергическое заболевание, это повышенная чувствительность к пыльце вот цветущих деревьев, весенние – это береза, ольха, орешник, луговые травы и сорные травы. Значит, какие могут быть симптомы первоначально? Начинается ранняя весна, начинается цветение деревьев. У пациента, причем поленозы тоже возникают в любом возрасте, особенно вот у маленьких детей, там, начиная даже с 5-6 лет. Начинается что? Слезотечение, начинается насморк, может проявляться в виде кашля вот эти симптомы. И иногда родители, если это маленькие дети, они как-то не обращают на это внимания, считая, что это может быть вирусная инфекция, то есть респираторная. Но эти симптомы появляются из года в год в одно и то же время. И тогда мамочка обращает на это внимание, и, может быть, кто-то ей подскажет, что надо сходить к аллергологу. Вот такие детишки или там люди в более уже зрелом возрасте приходят к аллергологу с данными жалобами на такие симптомы. Мы проводим им аллергопробы, ставим. И по данным тестам, по аллергопробам видим, что, значит, мы выявили, скажем, повышенную чувствительность к тем или иным растительным вот, там, деревьям, скажем, или травам. И тогда назначаем лечение, соответствующее лечение. Потом необходимо проводить профилактику. То есть за месяц до предполагаемого обострения мы назначаем тоже профилактическое лечение. Если всем этим не заниматься, то, как вы правильно сказали, что эти же поленозы, они переходят и, так сказать, возникают симптомы бронхиальной астмы. Поэтому профилактика обязательно нужна. Ну и как бы дальше мы ведем этих пациентов.
Вот при аллергии, да, отеки бывают, крапивница. Да, это уже какие симптомы? Натёки – это понятно, что крапивница – это покраснение вот
участков кожи. Знаете, да, очень часто приходят пациенты с жалобами, скажем, на ангионевротические отёки. То есть они приходят, у него может быть отёк губы, отёк лица, ну, отёки верхних конечностей. Или, так сказать, вот эти вот отёки, они, как правило, сопровождаются высыпаниями в виде крапивницы. Причина здесь кроется не в самой, не в истинной аллергии, а в проблемах желудочно-кишечного тракта, как правило. Угу. Потому что есть контактные, конечно, дерматиты. Например, скажем, при контакте с раздражающим каким-то веществом, или там, может быть, это может быть в виде чистящего вещества, ну, химического, скажем, вещества, на коже рук появляется высыпание или, там, скажем, гиперемия, сухость кожи. Это контактный, действительно, на данный препарат, на данное вещество. А есть вот эти симптомы, они связаны с заболеванием желудочно-кишечного тракта. И тогда мы назначаем им обследование необходимое, выявляем патологию, и как только пациент начинает лечить свой желудочно-кишечный тракт, все эти симптомы исчезают. Вот это тоже такие варианты.
Ирина Михайловна, ну вот бывает же еще и пищевая аллергия, то есть на какие-то продукты.
А вы знаете,
или
хочу
это
сказать, что
сказала, да?
Нет, пищевая аллергия, она бывает только у детей. И то на конкретно на 6 продуктов. Что касается вот людей во взрослом, так сказать, состоянии уже, я вот сказала, что это проблема желудочно-кишечного тракта. Очень часто, ну, бывает, например, на фоне лямблиоза, лямблия, да, это может быть паразиты, такие как аскариды. То есть здесь очень много причин, поэтому их надо выявлять. Как только мы причину выявим, значит, все это исчезает, симптомы уходят. Потому что, назначая лечение при крапивнице, там, скажем, или при этих, ну, отёки, когда ангиоотёки, конечно, мы первую помощь оказываем, лечение мы назначаем, но это, знаете, ненадолго, это, так сказать, до следующего случая. Поэтому здесь самое главное, это нужно обследовать этого пациента.
А бывают такие случаи, что вот причину аллергии, вот на что, вот не выявляется она?
Да, конечно.
И как тогда быть?
Ну вот я еще раз говорю, это как раз если мы не выявляем аллергена, то эта причина кроется в проблемах вот желудочно-кишечного тракта. Иногда могут быть неврогенные причины, то есть на фоне нервных стрессов тоже может такая, есть такая форма неврогенная крапивница. Это тоже может быть. Как только они начинают принимать седативные препараты, то есть успокаивающие нервную систему, тоже все приходит в норму. Но это требует длительного, конечно, обследования, ну и в свою очередь лечения тоже.
Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу.
Военная история нашей страны полна героики, романтики, истинного патриотизма, насыщена интереснейшими событиями. День Победы был и остается священным днем для всех людей нашей страны. Каждый из нас ежегодно много раз вспоминает о тех событиях и людях, которые завоевали для нас мир на земле. Ведь история Великой Отечественной войны является бесценным, поистине неисчерпаемым источником для воспитания патриотизма. Мероприятие о войне, организуемое раменскими районными библиотеками, дает уникальную возможность каждому лично соприкоснуться с великим подвигом старших поколений. В преддверии празднования 70-летнего юбилея со Дня Победы в Великой Отечественной войне в рамках социального проекта «Библиотека для молодежи» Раменская центральная библиотека совместно с Комитетом по делам молодежи Раменского муниципального района проводит конкурс видеороликов и презентаций «Никто не забыт, ничто не забыто». К участию в конкурсе приглашается молодежь от 14 до 30 лет. Работы принимаются по следующим номинациям. Первое. Великая Отечественная война в истории моей семьи. Видеофильм-презентация о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, являющихся членами семьи автора. Вторая номинация. Встреча с ветераном. Видеофильм-презентация о встрече автора с ветераном Великой Отечественной войны. Третья номинация – «Дорогой памяти» – видеофильм-презентация о памятных местах Великой Отечественной войны, связанных с историческими местами Раменского муниципального района – памятники, улицы, скверы, музеи боевой славы. И четвертая номинация – «Великая Отечественная война моими глазами». На конкурс принимаются как коллективные, так и индивидуальные работы, которые могут быть представлены в виде слайд-шоу, презентации или видеоролика продолжительностью не более 5 минут. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с содержанием, полнотой охвата темы, оригинальностью замысла и дизайна. Оценку работ производит жюри. Персональный состав жюри формируется экспертной комиссией и оглашается в день подведения итогов конкурса. Прием конкурсных работ осуществляется с 1 по 26 апреля в молодежном центре «Арт-19» Раменской центральной библиотеки по адресу улица Советская, дом 19, или по электронной почте конкурс.победы@yandex.ru. С положением о проведении конкурса вы можете ознакомиться в группе социальной сети ВКонтакте, а также на сайтах Раменской центральной библиотеки и на сайте администрации Раменского района. Подведение итогов конкурса состоится 6 мая в 15:00 в Раменской центральной библиотеке.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем прямой эфир. Телефон прямого эфира Раменской студии 46-393-27. У нас в студии врач-пульмонолог, аллерголог Ирина Михайловна Кузнецова. Мы продолжаем с ней беседовать. Ирина Михайловна, вот вы сказали, что обструктивная болезнь легких – это тяжелое заболевание. Давайте поговорим вот об этой болезни, как она протекает, симптомы, лечение.
Значит, обструктивная болезнь легких – это действительно тяжелое заболевание легочной системы, то есть это в процесс вовлекаются легкие и сама, так сказать, легочная ткань. Формируется это заболевание на фоне длительного табакокурения. Но стаж курения должен был быть не менее 10 лет. И, как правило, выкуривать где-то пачка, может быть, полторы пачки, иногда даже до 3 пачек приходят пациенты и говорят: «Да, я курю 3 пачки в день». Представляете, какое-то большое количество.
У меня муж курящий, но 1,5 пачки в день, да.
Вы знаете, но хочу немножко вас, может быть, обрадовать в том плане, что диагноз ХОБЛ, то есть вот эта хроническая обструктивная болезнь легких, среди всех курящих подвергаются только 15%, входят вот в эту группу, в риск, группу риска. Поэтому, значит, как выявляется это заболевание? Ну, во-первых, все курящие, как правило, они же не идут к нам с кашлем, потому что они считают, что это нормальный, естественный процесс курящего человека.
Нет, он говорит, что я простудился.
Ну, это может быть так, а может быть просто кашель. Ну, знаете как, ну у меня же кашель курильщика, зачем я пойду к доктору? Приходят они, к большому сожалению, уже на более поздних стадиях этого заболевания, приходят тогда, когда появляется одышка. А одышка у них появляется через 10-15 лет от начала момента курения. Поэтому, значит, опять-таки собираем анамнез. Первое, что мы спрашиваем, естественно, как давно вы курите, сколько вы выкуриваете. Затем мы направляем на спирометрию, на обследование, то есть мы смотрим функциональную диагностику бронхов. И если по функциональной диагностике есть специальные, ну, то есть изменения, характерные для этой болезни, то мы выставляем это, я выставляю это заболевание, хроническая обструктивная болезнь легких, но она бывает 4 стадии этой болезни. Поэтому, как правило, вот пациенты приходят к нам во второй, иногда в третьей стадии, тяжелой стадии. Всего 4 стадии. Значит, первая – это легкая, это обычный бронхит, простой бронхит. Вторая – это средняя степень тяжести.
В общем, с покашливания, наверное, начинается.
Да, начинается,
потом кашель усиливается, а потом уже нечем дышать, да?
Да, кашель сначала может быть сухим, то есть малопродуктивным. Затем начинает отходить в утренние часы, в основном у них утренние часы, мокрота. И потом уже появляется одышка. И вот с одышкой они к нам приходят, эти пациенты. Но самое тяжелое – это 4-я стадия. Это крайне тяжелая стадия, когда эти пациенты уже помимо всех препаратов, которые они получают, они приобретают концентраторы кислорода. То есть, и вот эти концентраторы кислорода, значит, они продлевают жизнь этому пациенту всего на 7-8 лет. То есть заканчивается их жизнь именно дыхательной недостаточностью, они от этого погибают. Вы знаете, у меня было много пациентов, которые К большому сожалению, у них была четвертая стадия, и они продолжали курить.
Я только
продолжали курить. Вот это самое опасное.
Курить.
Потому что первое, всегда о чем я говорю пациенту, первое – это отказ от табакокурения. Потому что это единственный способ приостановить эту болезнь. Эта болезнь останется, но она не будет прогрессировать дальше, и он не погибнет от этой дыхательной недостаточности. Хочу еще что сказать. Всем этим пациентам мы рекомендуем вакцинацию против гриппа. Потому что любая вирусная инфекция, любая, так сказать, любая вообще инфекция, она ведет к обострению этого заболевания. И чем чаще обострение, то есть короче промежутки между ремиссиями, тем, так сказать, это ближе ведет к летальному исходу. Поэтому вакцинация против гриппа обязательна таким пациентам, дыхательная гимнастика обязательная и, естественно, постоянные лекарственные препараты этим пациентам тоже нужно принимать.
Я так поняла, что даже обструктивная болезнь легких, да, ХОБЛ, как вы сказали, даже страшнее астмы получается.
Да, если сравнивать, то некоторые, знаете, некоторые боятся слова астмы, то есть этого заболевания.
И
говорят, доктор, ой, вы знаете, не надо мне астмы, пусть у меня будет вот бронхит. Когда им начинаешь объяснять, что к чему, конечно, это тяжелое заболевание, и оно практически неизлечимо.
Ну, курение еще ведет и к астме тоже может привести к курению.
Да, но
тут как все в организме сложится, да?
Нет, знаете, первая причина хронической обструктивной болезни это курение. А вот что касается астмы, то курение это идет уже на последнем месте. Потому что для астмы больше характерно, то есть в основе астмы лежит аллергическое воспаление. Да. Здесь все-таки и наследственная, естественно, предрасположенность тоже к астме. Это обязательно бывает, потому что. Если родители страдают астмой, то ребенок или там, скажем, может быть, это внуки их будут тоже страдать астмой. То есть это генетически предрасположенность.
Это даже так. То есть по наследству, да,
да, может наследственная предрасположенность.
Вот вы сказали о спорте, дыхательная гимнастика, да, существует. Вот вы в этой школе в своей, наверное, тоже показываете какие-то упражнения, рассказываете
вы
о
знаете,
дыхательной
да,
гимнастике.
Я рассказываю о дыхательной гимнастике, особенно очень актуальна дыхательная гимнастика Стрельниковой. Она именно характерна, то есть для пациентов с бронхолегочными заболеваниями. Ну и всегда, вы понимаете, когда больной страдает обструктивной болезнью легких, естественно, вот эта одышка не дает ему двигаться. И он старается больше сидеть, лежать. Вот это тоже очень отрицательный
лишний
момент.
Лишний вес, ожирение, да?
Ну, ожирение само собой. Это само собой. Но я всегда заставляю их быть в движении. Потому что если они будут, так сказать, находиться без движения, то происходит слабость не только мускулатуры мышечной, да, но и слабость дыхательных мышц. И от этого это, как знаете, как порочный круг. Тяжело дышать, мы сидим, нам еще больше потом становится тяжелее дышать. Поэтому здесь, конечно, они должны быть все время в движениях. А самое лучшее – это дыхательная гимнастика. Ну, они занимаются, но всегда опять еще раз призываю, если кто не начинал курить, и не надо этого делать.
Это, конечно.
Потому что это
тем более сейчас еще и табачные изделия подорожают.
Ну, это хорошо, если бы они еще подорожали. Понимаете? Потому что здесь уже...
Ирина Михайловна, а вот приходилось ли в вашей практике сталкиваться вот осложнениями СПИДа? Вот больных со СПИДом не было у вас таких случаев?
Вы знаете,
там есть особенности?
К нам, дело в том, что к нам эти пациенты попадают очень редко. Если они попадают, то попадают, как правило, в стационар с тяжелой пневмоцистной пневмонией. Есть такая пневмония, воспаление легких, которая, конечно, характерна только для вот таких больных, страдающих СПИДом.
Спасибо. И наверное... Такой еще вопрос. А вот последствиями травмы как-то вот тоже это вы
травмы,
не получалось у вас?
Вы имеете в виду травмы?
Да, ну дыхательных вот.
Ну
органов.
Здесь может быть только посттравматические пневмонии. Например, может быть ушибы грудной клетки, переломы ребер, которые осложняются не всегда, правда, но это происходит тоже осложнение. Посттравматические пневмонии, это выявляется на рентгене, то есть это рентгенологически. И тогда, конечно, мы их лечим, как обычные пневмонии. Ну и, естественно, они параллельно наблюдаются и у травматолога, и у пульмонолога.
Ирина Михайловна, и такой у меня вопрос, но он общий. Все-таки вы специалисты, давно работаете в нашей поликлинике. Сейчас поставили в поликлинике вот электронный такой терминал, чтобы получить талоны к врачу. Вот ваши пациенты пользуются им? Или вообще какие отзывы?
Ну, знаете, все
я
пациенты.
Вот сегодня, да, стояла, в общем-то, и потом пожалела, что не воспользовалась заранее и не взяла талон. Вот.
Да, вы знаете, это очень положительный такой момент.
Получила,
это положительный. И пациенты у нас очень активно пользуются вот этой электронной записью. Но, опять хочу сказать, к большому сожалению, не все пациенты приходят. Записались по электронной вот очереди, и они не приходят. Вы знаете, это плохо то, что другой пациент не может получить талончика. И мы так считаем, что если, например, в течение вот эти пациенты в течение 3 раз, вот они записались 3 раза и не пришли, мы просто их, так сказать, вот они будут изъяты из этой электронной очереди, и придется все время стоять в очереди за талоном в регистратуру. А так это очень удобно. Там, во-первых, он приходит к назначенному времени, к часу, поэтому не так долго сидит в очереди, и нам тоже удобно. Уже у нас на столе карточки этих пациентов. То есть здесь как-то больше, понимаете, организационные такие вот положительные моменты.
Спасибо большое. Ирина Михайловна, и ваше вот такое заключительное слово для наших радиослушателей.
Ну,
как себя вести при появлении первых симптомов, да, вот такой одышки, и потом вот весна, вот что-то вот такое?
Ну, я, во-первых, призываю всех пациентов, здоровых и, может быть, и больных, если вдруг у вас появились какие-то первые симптомы, скажем, даже длительный, изнуряющий кашель, и причины вы не можете найти, приходите, обращайтесь, потому что всегда вот раннее выявление, ранняя диагностика – это, сказать, 80% успеха дальнейшего лечения. Что касается аллергических заболеваний, это то же самое. Не занимайтесь самолечением. Приходите, мы вас обследуем, назначим лечение. Если будет необходимо, мы иногда направляем в другие лечебные учреждения. Поэтому я просто призываю не заниматься самолечением, приходите к специалистам. И всем вам, дорогие радиослушатели, я желаю здоровья, здоровья вам и здоровья вашим семьям, близким, ну и чтобы все у вас было хорошо.
Спасибо большое. Уважаемые радиослушатели, не каждому человеку, страдающему проблемами органов дыхания, нужна помощь пульмонолога. Со многими успешно справляется врач-терапевт. И все же, если вас направляют к пульмонологу, идите смело. Вас примет опытный, внимательный специалист Ирина Михайловна Кузнецова. И вместе с ней болезнь, если не отступит совсем, но с ней можно будет продолжать качественную жизнь. Спасибо большое за прямой эфир. До новых,
пожалуйста,
встреч. Вам тоже здоровья. Ждем вас еще.
До свидания.